В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В нашей московской студии историк и политолог Василий Жарков, председатель Совета правозащитного центра «Мемориала» Александр Черкасов, и на связи из Берлина с нами будет социолог и политик Игорь Эйдман. Я напомню, что на акции 21 апреля в Москве в защиту Алексея Навального людей не били и не вязали. Но вот уже по стране пострадало около 2000 человек, арестованные, задержанные, идут дальнейшие аресты. Вот в списке там вызванных, задержанных, например, академик Ефим Хазанов, писатель Дмитрий Быков, религиовед Александр Гаджанян, публицист и политик Леонид Гозман, правозащитник Сергей Давидис. Почему по следу акции теперь идет вот такая волна арестов, как бы, как такой длинный хвост? Василий Павлович, что вы скажете?
Ну, смотрите, это, видимо, новая тактика. Причем, заметьте, арестовывают в основном очень опасных людей, интеллигентов, которые, конечно, представляют максимальную опасность для нашей страны, для государства. Мне кажется, что за этим стоит, конечно, еще такая специфика политики этой власти. Власть хочет дальше давить интеллигенцию. Она хочет, чтобы этот слой звучал слабее, чтобы этот слой лучше бы вообще замолчал. И, собственно говоря, воюет она прежде всего с интеллигенцией. Если взять перечисленных вами людей, это все в основном преподаватели университетов, ученые. И, ну, это говорит, наверное, что-то нам о силе этой власти. Она борется с теми, кто не может ей отвечать таким же образом. И это очень показательно, на мой взгляд.
Александр, ваша версия. Почему надо брать вот так вот активно заметных людей? Каждый арест он вызывает в определенной социальной группе, так сказать, такой шумовой эффект. Люди начинают волноваться, многие там передачки хотят принести, пишут, естественно, во всех социальных сетях. Ну вот Сергей Давидович, правозащитник, ваш коллега, попал не пойми за что.
Во-первых, я бы добавил сюда три слова. Мы не знаем. Мы знали. Я сейчас ссылаюсь на ОВД-инфо, которая отслеживает, слава богу, эти задержания. Мы знаем, 1984, очень хорошее число, но вчера было задержанных. Но вот к позднему вечеру в Москве было вот так, после посещений полицейских, задержано 29 человек. Да, мы знаем про каких-то известных личностей, но я не уверен, что это полный список. Друзья мои, у кого поставлен бот ОВД-инфо, помните про него, выходя из подъезда, если вы ходили на акцию, потому что к вам могут прийти. Вполне возможно, что число задержанных больше. Вот если историческую аналогию брать, репрессивная кампания 57-59 года, ее долгое время считали вот направленной на студенчество. Оказывается, студенчество воспоминало, а студенчество там были проценты, а всего из тысяч посаженных в ту кампанию в основном были простые рабочие крестьяне, рассказывавшие анекдоты и костерившие Хрущева. Так и сейчас мы пока не знаем, сколько людей было задержано в связи с акцией, сколько будет задержано, сколько по рапортам трудящихся, не щадя с задницы своей оперативников центра «Э», которые из кресла смотрят, кто какой-то вид поставил, Сергея Давидиса задержали и будут сегодня в 13.30 судить в связи с его ретвитом о финальной битве добра против нейтралитета. Многие из задержанных задержаны именно по таким рапортам. Есть система распознавания лиц, которая работает плохонько, но работает. Ну и, соответственно, она тоже выдала какое-то количество опознанных людей. И ходят, в том числе и к моим друзьям, пытаясь их задержать. Слава богу, моих друзей нету дома. Ну и слава богу. Но сколько тысяч распознанных лиц, мы не знаем. Если есть техническая возможность, если есть документы, в соответствии с которыми эту техническую возможность запускают, оно будет работать, если нету никаких сдерживающих механизмов.
Независимо от того, заметный человек или нет. Просто многие это уверены в том, что это специальная кампания вот запугивания с тем, чтобы взять людей очень таких ярких. Ну вот Дмитрий Быков, я представляю, если будет там суд, то придет довольно много людей. И, так сказать, это будет событие очередное, так сказать, скандальное. скандальная. Вот крупного российского писателя повязали, ну, я не знаю, там, дай бог, не посадят в кутузку, но, тем не менее, событие раз, событие два. Тут все новенькое. Академиков с рабочего места еще не винтили, понимаете, во время общего собрания Академии наук.
Ну, возрадуемся, что на это обратили внимание наши уважаемые зрители, вы слушатели, на то, что людей берут, к людям приходят. Но я вас уверяю, что приходят и к менее известным людям. И повторяю, что у нас просто затянутая кампания задержаний после митинга. И пусть никто не расслабляется из тех, кто ходил на митинг. Все продолжается, ничего более страшного нет.
В общем, маску
нет.
Надо
второе,
натягивать повыше, повыше, и очки желательно
маску
завести.
Маску, очки, но и я сказал бы тем, кто на митинг не вышел, но донатил ОВД-инфо, это по-прежнему востребовано, поскольку и полиция работает, и защищать от нее тоже надо.
Адвокаты работают. Давайте Игоря Эйдмана из Берлина тоже послушаем. Так сказать, взгляд издалека. Что вы скажете по последним событиям? Вот эта арестная волна, которая не прекращается. Может, они выполнят план в 2000 человек и на том как бы поставят какую-то точку?
Нет, я думаю, что это показатель новой карательной политики вот путинского режима, которая началась, собственно, не так давно. То есть уровень репрессий существенно повысился, и они стали более массовыми. Вот эти события, да, задержание известных, авторитетных в стране людей, не политиков, вот таких как Сергей Давидис, как академик, Ефим Хазанов и так далее. Это лишнее доказательство, что начинают как бы брать тех, кого раньше не трогали. То есть репрессии переходят на новый уровень. Вообще Путин, он человек такой андроповской школы КГБшной. Да, не Беревской, не Ижовской, андроповской. А андроповская школа – это ориентация на необходимо достаточный уровень репрессий. То есть не нужны избыточные репрессии, как были при Сталине, необходимо сажать, репрессировать, прессовать ровно столько людей и таких людей, чтобы держать остальных в легком страхе. И, как мы видим, еще недавно хватало, была возможность, например, держать людей в страхе, да, но при этом условный Навальный работал, снимал фильмы, ФБК работала и так далее, и так далее. Сейчас они видят, КГБшники и Путин лично, да, что этих репрессий уже не хватает, что люди начинают при прежнем уровне репрессий начинают, что называется, просыпаться, выходить на улицы, огромные просмотры у фильмов Навального и других там. И, в общем, чувствуется, что людей надо несколько запрессовать. А прессовать проще всего, когда происходит демонстративная порка известных людей. Тогда простой обыватель смотрит и думает, да, но если уже академика взяли с рабочего места, то меня-то вообще просто замочат, и даже никто глазом не моргнет. И именно это нагнетение страха – цель вот последнего витка репрессий, конкретно вот этих задержаний судов после последних акций протеста.
Василий, а вы как вот видите все-таки связь между вот этой репрессивной политикой и падением, относительным падением рейтинга Путина, ну и вообще там другие рейтинги-то сильно провалились, там рейтинг правительства и так далее?
Ну, видимо, по всей видимости, все-таки какая-то связь здесь существует, и главное, наверное, все-таки помимо рейтинга Путина существует еще рейтинг «Единой России», который совсем низко пал, а у нас на повестке дня выборы. И понятно, что это все эти мероприятия проводятся в контексте подготовки к этим выборам. И это более-менее очевидно. Поэтому, конечно, я думаю, что я соглашусь с тем, что этот вот порог оптимального репрессивного, так сказать, воздействия, он увеличен сейчас. И, кстати говоря, вот я бы все равно обратил бы на это внимание. Когда, например, осуждают человека, который работает в университете, ему, например, дают дадинскую статью, как недавно дали Юлии Галяминой. Это означает, что он фактически лишается права заниматься своей профессией. Запрет на профессию таким образом осуществляет. Даже если дают условный срок. Все, после этого человек не может преподавать ни в одном университете, более того, как мы теперь знаем, и просветительской деятельностью он тоже заниматься не сможет. Поэтому это не просто так. Это, скажем так, механизм, который выводит, с одной стороны, часть людей не могут баллотироваться, а понятно, что все все эти люди могли бы, наверное, известные люди, они могут баллотироваться в депутаты и получать свои, так сказать, позиции, а с другой стороны, они не могут заниматься своим делом. Они получают запрет на профессию. Это тоже один из таких вот завуалированных способов ограничить их влияние на людей и вывести их с поля борьбы.
Александр, так все-таки это андроповская политика или какая-то другая?
Знаете, андроповская политика, точнее, политика, которую Андропов продолжил, это было введено в 1959 году с подачи такого Миронова, начальника отдела административных органов ЦК КПСС.
Профилактировать.
Да, профилактика, когда вместо массовых, по тому времени массовых репрессий 55-57 года, которые испугали саму власть, начнем сажать смутьянов, закончится тем, что себя перестреляем, ввели другую систему, которая на 21-м съезде ЦК КПСС получила одобрение фразой «Мы должны бороться за каждого человека». И поэтому был упор на внесудебные методы воздействия через комсомол, профсоюз, увольнение и все прочее. Но на одного посаженного приходилось примерно 100 профилактированных все последующее время до конца 80-х. Так что если мы возьмем статистику репрессий, там по политическим статьям в интеграле будет порядка 10 тысяч человек, умножим на 100 порядка миллионов мозгов, по которым проехалась газонокосилка тех самых будущих депутатов, деятелей, не знаю кого, пужнули на протяжении тех лет. Но это была систематическая политика. Там действительно не было уклона в плановое наращивание показателей. Это была продуманная политика. Здесь сейчас у нас какая-то рефлекторная, без включения головного мускула, политика ужесточения законов, которые к нам приплывают через некоторое время в виде результата. Дадинская статья, она была введена уже много лет назад. А вот сейчас мы получаем сколько-то осужденных по ней. Нужно обращать внимание на законотворчество. Слава богу, закон о просветительской деятельности сейчас интеллигенция смотрит пристально. А так большая часть узаконений, по которым преследуют, она была введена не вчера и не позавчера, а в прошлом, позапрошлом, в предыдущие годы. Равно как и с новичком у нас бегают не первый год, а обратили внимание только в последние месяцы. Есть исторический процесс, в котором мы живем, и он далеко не весь замкнут на Путина, который не работает в режиме вот нажать кнопочку, такого-то посадить. Есть системы со штатами, с планами, с отчетами, которые работают. Вот в 2019 году написал ингушское ФСБ 10 доносов на мемориал, поставила клеточку, в клеточке галочку, 10 галочек, нарушение против порядка государственного управления. План выполнили.
Один орден.
Я не знаю, за что победу. Там. Передали следующей инстанции, она тоже что-то делает. Это большая бюрократическая система со своей пропускной способностью, со своим желанием что-то сделать. Когда-то она затыкается. Вот после массовых задержаний в январе выяснилось, что сажать некуда. Что с этим будут делать? Возможно, больший уклон на то, чтобы после этого по одному брать из-за этого. А может быть, не из-за этого. Потому что я вас уверяю, по фотографиям приходили и тогда в январе по квартирам ходили. И не всегда в те квартиры, жители которых действительно выходили на митинг. Система-то работает плоховато. Но это тоже не новость. То, что камеры наблюдения встречают москвичей в метро в целях предотвращения преступности, эта система внедряется уже много лет, вот в прошлом году заработала, теперь мы получили какой-то результат. Товарищи, будьте внимательны к той замечательной технике, которых похорошевшей при Сергее Семеновиче Собянине в Москве так множится. И для вас это не будет неожиданностью. Будьте более внимательны к тем законам, которые принимают и приняли, и тогда вы поймете, кто же за вами пришел и почему рапорт.
Хорошо, я бы хотел вот еще одну тему обсудить, все-таки о смысле протеста. Вот можно ли сказать, что акции 21 апреля спасли жизнь Алексея Навального, к нему допустили гражданских врачей, и худо-бедно будут лечить, и обеспечили ему возможность выйти из голодовки. Давайте мы с Игоря Эйдмана начнем. Игорь.
Я бы так не сказал. Хотелось бы, конечно, чтобы так было, хотелось бы в это верить, но Я бы так не сказал, так мягко говоря. Я думаю, что жизнь Алексея Навального пока спасает, уже, кстати, не первый месяц, начиная с его отравления, внимание к его судьбе, внимание к тем преступлениям, которые против него совершаются со стороны лидеров западных стран, со стороны Меркель, Байдена, Макрона и так далее. Это, ну, просто на порядок важнее, я думаю, для Кремля, чем эти массовые акции, не слишком, скажем так, потрясающие основы, да, этого преступного режима. Конечно, я думаю, что не было даже прямого какого-то приказа со стороны Путина, да, там, условного, сейчас на зоне, там, его доводить до смерти или, наоборот, спасать. Но люди, которые там работают на зоне, да, там руководители вот этой системы ФСИН, они, безусловно, не хотят быть стрелочниками. Они понимают, что если с Навальным что-то случится, это будет мега-мировой скандал. И Путину придется, Кремлю придется оправдывать перед, опять-таки, лидерами западных стран, кого-то приносить на алтарь, жертву какого-то стрелочника находить. И этот стрелочник будет из системы ФСИН, очевидно, если так произойдет. И поэтому я думаю, что ФСИНовцы не хотят, безусловно, больших проблем с Навальным и пытаются их избежать. Я думаю, что они поэтому себя так и ведут. А какой-то прямой приказ Путина, например, там его, наоборот, доводить, тоже не отдается. Почему? Потому что Путин тоже не хочет этих проблем с западными лидерами. Ему-то с Байденом встречаться скоро. Он уже, я думаю, там перышки чистит. Вот. Поэтому я думаю, что это они его спасли, западные лидеры, а отнюдь не смелые, прекрасные и замечательные люди, которые вышли на благородные протесты по всей России.
Василий Павлович, а вы согласитесь с такой трактовкой, что вот именно Запад спасает Алексея Навального, ну а выходи, ничего не будет, вот там яркий публицист от «Яблока» Алексей Мельников, он чуть не каждый день строчит, что выходить никуда не надо, подставляться не надо, всех посажают, вот лучше-ка давайте мы подготовимся к выборам и успешно проголосуем за партию «Яблоко», и все будет окей.
Но смотрите, Михаил, если действительно, с одной стороны, я соглашусь с тем, что если события происходят одновременно, это не значит, что одно влияет на другое. Совершенно очевидно, что не доказана степень влияния вот одного события на другое, то есть массовых акций на то, что к Навальному допустили врачи, кстати, не тех, которые хотели к нему прийти, да, не забывайте, что здесь тоже некоторое есть не совсем полное выполнение.
Ну, лечить стали, вроде,
да,
как.
Вроде бы как, понимаете, мы опять же имеем очень мало информации. Я думаю, что успокаиваться насчет судьбы Алексея Навального рановато. Совершенно очевидно, что угроза его жизни сохраняется. И это, наверное, главное, что здесь нужно учитывать. И жизнь его в руках, конечно, не тех людей, которые на улицах. И с другой стороны, в руках не тех людей, которые являются западными лидерами, а скорее в руках тех, кто сейчас, собственно, им распоряжается. И в этом отношении, к сожалению, система достаточно герметичная. Она может пойти где-то навстречу, а может не пойти. Это зависит от нее. Во многом. Я бы не сказал, что здесь есть прямая корреляция между внешним воздействием на нее и ее внутренними соображениями. А что там внутри, я думаю, что я согласился с тем, что мы очень мало об этом знаем.
Но есть вот все-таки какие-то аргументы, которые на систему воздействуют, на ваш взгляд?
Знаете, мне кажется, что их все меньше и меньше. Я не знаю. Вот смотрите, если посмотреть на закон о просвещении, никаких аргументов нет. Вот совершенно нет. Академия против. Вице-президент Академии наук написал недавно протест. Ну и что? Эта машина идет своим чередом. Она не обращает внимания на эти вещи. Хотя они значимы, потому что ведь это вполне лояльные люди выступают против. Они же не были какими-то мощными оппозиционерами. А сейчас их игнорируют полностью. Поэтому в данном случае, я повторяю, я бы наблюдал за этим, и я бы не сказал, что здесь есть прямая связь. С другой стороны, я бы, опять же, думаю, что призывать к тому, чтобы всем сидеть дома, это тоже, наверное, неверная стратегия, потому что каждый здесь выбирает сам для себя. И те люди, которые хотят выходить, они будут выходить. Я, например, не могу выходить в силу своего состояния здоровья, и я не призываю никого выходить. Но, с другой стороны, я не могу и призывать к обратному.
Хорошо, Александр, а вы что скажете? Так спасли Навального или не спасли? Вот ваши коллеги. Вот твит написал там кто-то, люди пошли. Вот, это же какой-то эффект производит, когда по всей стране люди выходят, не боясь там штрафов и посадок.
Значит, систему, как она устроена сейчас, мы мало знаем, но мы немножечко знаем, как система была устроена раньше. Система-то, в общем, все та же, с перекладыванием бумажек из папочки в папочку, хотя теперь эти бумажки электронные, с принятием решений в одних местах, с движением автоматическим до тех пор, пока не принято решение, с выполнением этих решений с учетом судьбы собственной пятой точки. Действительно, любой грамотный начальник колонии, понимая, что к нему доставлен особо опасный государственный преступник, знает, что при изменении ситуации, если за этого особо опасного государственного преступника будут спрашивать, спросят именно с него, он окажется крайним. Если он умный, он постарается, чтобы без особого приказа крайним не становиться. Когда убивали Михоэлса, там последние часы чуть ли не каждые 15 минут звонили в Москву за подтверждением, убивать или нет, чтобы, не дай бог, не посамовольничать. Ну вот, пусть все начальники помнят, что когда-то с них смогут спросить и не самовольничают. С другой стороны, вот это самое принятие решений зависит от многого. И от того, сколько рапортов о массовых протестах. Потому что кому нужны новые массовые протесты? Они, в общем, особенно никому не нужны. От того, сколько писем написали граждане, простые или непростые. От того, сколько зарубежные министерства иностранных дел и их посольства послали запросов в МИД, а МИД написал чего-то в соответствующие ведомства, и там покатилось по инстанциям. Какая папочка толще? Если папочка толстая, то, в общем, подумают три раза. Если о человеке не помнят, ну, его судьба может быть решена на раз. Я бы не стал слишком радоваться ни по поводу Навального, который по-прежнему находится в этой системе, если внимание ослабнет.
Ну, в тюрьме, просто говорим прямо.
В тюрьме, в больнице. И не по поводу Украины, кстати. Да, отдали приказ об отводе войск, но шведские военные говорят, что войска-то отводят, а технику оставляют. То есть перебросить их очень легко. Все очень переменчиво. Но да, это зависит и от внимания Запада, с которым диалог у наших властей. Но ведь многое зависит не от конечного расчета. Я знаю людей, которые выходили 21 числа, отнюдь не посчитав все с циркулем и логарифмической линейкой, потому что просто не могли не выйти. Вот в последний момент решили и вышли. Это личная мотивация людей, которую не исчислишь по таблице Брадиса. И это может быть самое важное, что есть. Самоуважение людей, их ощущение их ответственности за погибающего в тюрьме человека. И я бы не стал это, как это теперь говорят, обесценивать.
Ну, давайте Игоря Эйдмана еще послушаем. Игорь, скажите, а вот как вы воспринимаете все-таки нынешнюю ситуацию, когда... Ну, Путин ждет творческой встречи с президентом Байденом. Вот. Есть ли вот в этом надежда, что в ожидании этой встречи какие-то экстремальные вещи не будут происходить, а потом, может быть, они о чем-то и договорятся, там, и кнут, и пряник в каком-то смысле сработают? Как вам это видится?
Да, мне кажется, что пока Путин реально надеется на встречу с Байденом и надеется что-то получить какие-то, может быть, от Байдена, да, некий шаг назад в этой конфронтации США и России путинской, пока это все происходит, он, скорее всего, по практике, да, не будет какие-то резкие движения делать. Но тут есть и другая опасность, что в какой-то момент он, ему просто так, как он так человек, мягко говоря, не вполне адекватный, и в последнее время периодически совершает довольно резкие импульсивные действия, в какой-то момент он может просто решить, что не нужна ему эта встреча с Байденом, и все идет к тому, что Байден его просто разводит, да, просто как бы убалтывает такого несколько неадекватного человека, у которого в руках ни больше, ни меньше, как огромный ядерный арсенал, и обещает, чтобы он встречи, какие-то там послабления, может быть, то есть вот этот пряник искомый показывает ему, чтобы его несколько успокоить. Если вот Путин это поймет, да, или решит, что так и есть, то вполне такой тоже вариант может быть, что он сам откажется от этих переговоров и перейдет к новому витку конфронтации, чтобы попытаться разговаривать с американцами уже с позиции силы, с позиции как бы запугать западный мир или весь цивилизованный мир какими-то дополнительными экстремальными действиями, общественно опасными, да, угрожающими международной безопасности, чтобы получить с них некий такой откат, да, за то, чтобы эти действия не совершать. То есть Путин может решить, что нынешняя позиция его слишком слаба, а если он будет условно вести переговоры в тот момент, когда, значит, войска будут уже на границе с Украиной и в любой момент могут там ее перейти, то с этой позиции он как бы сможет получить больше. Такой вариант тоже возможен, но, скажем так, пока Путин у власти в России, да, неадекватный человек, с моей точки зрения, возможно практически все.
Да, ну вот я Василия Жарковича хотел бы спросить по этому поводу. А вот у вас какое впечатление, какой все-таки сценарий выгоднее? Вы сказали о выборах, которые, в общем, в голове у начальства. Ну, об этой процедуре, хотя не очень понятна ее значимость, но, тем не менее, они к этому относятся серьезно. Вот какой сценарий им по душе больше? Сценарий вот такой осажденной крепости, значит, с рассказами о том, что Украина сейчас начнет войну какую-то, новую. Или все-таки сценарий, что мы за мир, за дружбу, за фестиваль, чтобы войны не было?
Смотрите, Михаил, во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание, что после звонка Байдена Путину у нас скорее вот в российском дискурсе превалирует такая позиция, что Путин выиграл этот раунд. Да, что он, скажем так, добился звонка, что первый моргнул Байден, и что, значит, это само по себе свидетельствует о сильной позиции России. Я считаю, что независимо от того, правда это или нет, это очень хороший симптом. Потому что, на самом деле, лучше такое отношение, которое ведет скорее действительно к такому, ну, не то чтобы полному умиротворению, но, по крайней мере, какой-то передышке в отношениях и ожидание каких-то больших, может быть, уступок со стороны Запада. Тем более, смотрите, он принял участие в этом, так сказать, круглом столе по климатическим изменениям. Да,
и Кэрри его хвалил.
Да, да. То есть, смотрите, здесь возникает такая вот интересная ситуация, когда вроде бы начался диалог, и так вот просто его прервать, с чего? Значит, должно что-то произойти, чтобы его прервать. А вроде бы ничего не произойдет в ближайшие месяцы, что нам бы это, чтобы это нам предвещало. Поэтому я думаю, что, учитывая, что и внутри страны, они же тоже замеряют общее настроение, а внутри страны такое настроение, воевать никто особенно не хочет. Воевать хотели руками наемников. Воевать хотели руками контрайвников. Да, замечательно, в Сирии там кого-то, так сказать, победили, но это далеко, и это для контрактников. Это не для тех, кто, так сказать, будет призван на службу как резервисты или как срочники. Поэтому в данном случае, мне кажется, что они тоже держат этот баланс. И баланс скорее в пользу того, что нужно продолжать разговаривать, нужно тянуть время. А дальше, собственно говоря, это выгодно пока всем сторонам.
Александр, ну раз вы про Украину-то заговорили, так что опасность отошла все-таки?
Так, я хочу заметить, сценария, что... Опять-таки, здесь далеко не все определяется наверху, и далеко не все определяется именно сейчас. Да, прекрасно, что был Всемирный климатический форум, и что Путин там что-то говорил, что есть перспектива встречи. Но некоторые события нагоняют нас из прошлого, хотя мы бы и не хотели. Скажем, сюжет с взрывом в Чехии, он ведь возник не внезапно. Расследование шло с тех самых пор. И нужно было время, чтобы чтобы выудить фото на фальшивых паспортах Мишкина и Чепилина, там, где, не там, где они Петров и Баширов, там, где у них молдавские и таджикские паспорта, чтобы все это сличить, чтобы сличить что-то по времени, чтобы сопоставить по ходу дела, что, ах да, здесь у нас Глебреб, новичок, это же неспроста, свести факты. И пока эта медленная работа шла, пока это досье не добрало такой силы, что даже чешское начальство, очень дружелюбное к Москве, было вынуждено как-то отреагировать, это не выстрелило. Но выстрелило неожиданно для всех. Вряд ли какой-нибудь Энтони Блинкен давал указание, а вот сейчас, чехи, ваш выход.
Черные конспирологи лебеди, точно так и скажут.
Черные лебеди прилетают внезапно. Это во-первых. Во-вторых, конечно, кто-то не хочет воевать, а кто-то хочет воевать. Извините, невозможно сделать карьеру, когда война уже прошла. Я помню, в 1906 году настроение накачанных ханкальских спецназовцев, но когда же мы будем разбираться с Грузией? Потому что ясно, что уже здесь все сделано. И
здесь, в смысле, в Чечне?
Да, с Чечней все сделано. И желание у людей военных, у силовиков, у них свои желания, понимаете? Нельзя их за это ругать. У них работа такая. Они вплоть до генералов. У генерала Шаманова, который, например, в 2014 году концентрировал войска у границ Украины. Сейчас-то он мирный парламентарий, насколько я помню, председатель соответствующего комитета. Но любой нормальный военный, он желает работать на работе, не только в рабочее время. Да, через Сирию прогнали летчиков, офицерский корпус, но в Сирии оно утихает. А подрастают новые люди с погонами, на которых не хватает звезд. Это я не в осуждении, а в том смысле, что структуры, институты работают по собственным законам. Если эти структуры, эти институты тоже как-то влияют на события, а не только лица, принимающие решения, или считающие, что они принимают решения. Если у нас еще богатый букет приветов из прошлого, ведь далеко не все авиарейсы сопоставили, и далеко не все фотографии сопоставили замечательные люди, которые этим занимаются. И вот неожиданно перед какими-нибудь новыми переговорами прилетит такое известие. Что мы будем делать? Конечно, очень важны установки. Очень важны установки, и очень важно, если эти установки опираются на какие-то ценности. Когда же эти установки тактические, вот сейчас мы поговорим, а дальше посмотрим, что будет. Когда ответственность за земной шар примерно так же, как ответственность за тот глобус, которым жонглировал герой Чарли Чаплина в фильме «Великий диктатор», тут возможны всякие неожиданности. И тут, опять-таки, ответственность примерно на каждом, даже не в том, что он сделал, даже не в том, что он сказал, а в том, что он по этому поводу думает. Давайте думать, чтобы для нас новости не были неожиданностью.
Ну, трудно угадать действительно многие новости, но некоторые новости, они, можно сказать, плановые. Вот когда у нас, я предлагаю вернуться все-таки к теме внутренней, чуть-чуть опять, когда у нас запланирован уже судебный процесс по поводу ФБК, ее хотят назначить, собственно, экстремистской организацией, так сказать, штабы Навального, и к работу вот сейчас на днях прокуратура просто без всякого суда запретила. Ситуация действительно достаточно сложная. Я смотрю на ленту новостей и вижу, Мосгорсуд применил к ФБК меры предварительной защиты в виде запрета определенных действий по иску прокуратуры о признании фонда экстремистским и его запрете. Это пресс-служба суда, видимо, будут еще подробности, так что и на них, так сказать, наезд продолжился. Василий, скажите, что вы думаете? Вот атака, так сказать, на ФБК, на штабы, это что, боязнь разоблачения коррупции или страх революции?
Ну, смотрите, во-первых, это, опять же, техническая мера перед умным голосованием. Да? Умное голосование проходило через штаб Навального. Да, сейчас непонятно, как это будет осуществляться. Соответственно, это техническая мера, которая реализуется вот в данном конкретном случае в преддверии избирательной кампании в Государственную Думу. Во-вторых, конечно, это, опять же, повышение репрессивного порога. Значит, мы имеем дело с тем, что у нас уже, так сказать, организация, которая занималась борьбой с коррупцией, которая, в принципе, была гражданской, не военизированной, признана экстремистской, и, следовательно, сама трактовка понятия экстремизма расширяется.
Борьба с коррупцией – это экстремизм.
Да. Более того, завтра любое слово, которое мы скажем против власти, тоже будет рассматриваться как экстремизм. Вы помните, прекрасно была в свое время, так сказать, статья за антисоветскую деятельность. По большому счету, судя по всему, все идет в эту сторону.
Статья 70-я УП.
Да, вот. Собственно говоря, вот мы примерно, экстремизм займет эту нишу. Это уже не, тоже началось не вчера, я согласен с тем, что это, так сказать, но это очередной этап в этой цепочке событий, которая подводит уже черту под легальной, мирной деятельностью, которая направлена на улучшение порядка в России. Да, вот эта деятельность теперь окажется вне закона. Поэтому, ну, дальше будем смотреть, куда они дойдут в следующий раз.
Хорошо, Игорь, что вы скажете? Вот есть действительно такая версия, мнение, что все-таки дело не в разоблачениях конкретного дворца Путина и не в разоблачении того, что там с Медведевым, дачка в Плёсе и все прочее, смешное и не смешное. А действительно, Кремль пытается разрушить политические структуры, которые могли бы в будущем, если будет какой-то кризис, стать альтернативой. Ну вот, когда был Майдан в Украине, собственно, такие структуры сработали, а в Беларуси их не было, поскольку Лукашенко более репрессивную деятельность вел. И вот все закончилось так, как оно закончилось сейчас с фарсовыми такими сталинского типа фальсифицированными процессами над якобы заговорщиками.
Я думаю, и то, и другое важно. И важно, безусловно, и Путина лично, и вообще российскую правящую элиту последние годы просто бесили, просто возмущали до крайности расследования и фильмы Навального, которые смотрела вся страна. Безусловно, это их, тоже было для них очень болезненно и неприятно, с одной стороны. Но с другой стороны, и второй фактор тоже не менее значимый. Безусловно, все, опять-таки, все последние годы поляна вот, политической оппозиции, реальной политической оппозиции, и так небольшая, она зачищается. То есть есть как бы фиктивная, да, такая пародийная, можно сказать, оппозиция. Вот ее холят, лелеют, это всякие там Мироновы и Жириновские. А все, что серьезное, реальное в оппозиции, это просто затаптывают. И, безусловно, Навальный, его структура, это было для России уникальное явление. Навальный был наиболее популярный лидер несистемной оппозиции, и причем ничего даже рядом в последние годы не было с ним. То же самое, ничего даже рядом не было с ФБК, потому что это была нормальная, дееспособная, такая западного образца организация, которая действовала по всей России, и она еще и продолжает существовать. Безусловно, это тоже, с этим тоже не могли власти мириться. Я не думаю, что здесь большую роль сыграло вот это умное голосование и предстоящие выборы в Госдуму. Но я вообще не вижу здесь никаких рисков для властей в этом умном голосовании. Давайте представим себе невозможное. Умное голосование там блестяще сработало, и в результате «Единая Россия» потеряла большинство в Госдуме. Значит, это большинство будет у некой коалиции в составе той же «Единой России», плюс остальные спойлерские оппозиционные партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия за правду». Да? Значит, других партий, ну еще, ну то есть «Яблоко» теоретически может пройти, но это почти практически невозможно в нынешних условиях, его просто не пустят в Думу. Все, остальных партий оппозиционных нет, или если они есть, то они такие же спойлерские. Это вот такая коалиция, это была прекрасная основа для создания нового некого такого пропутинского, в кавычках, народного фронта. Более широкого, чем просто «Единая Россия», а в составе «Единой России» и лево-правых спойлеров. Я думаю, что администрация президента давно рассматривает такой вариант и вполне к нему готова. Потому что это скорее бы усилило нынешнюю поддержку условную президента, да, чем ослабило бы его. Поэтому я не вижу никаких рисков в умном голосовании. Риск есть действительно в том, что если ситуация в России, политическая ситуация так несколько взорвется, если будет, например, усилиться резко экономический кризис там, в результате санкций или других обстоятельств, если возникнут какие-то расколы внутриэлитные и так далее, и так далее. Если вот ситуация дестабилизируется, то здесь, конечно, Навальный с его ФБК всегда могут выйти из засады, да, и в значительной степени активизировать такую оппозиционную деятельность и дать вот некому недовольству зреющему в народных массах, пафосно говоря, некое политическое продолжение. Вот. И это, конечно, безусловно опасно, но не умное голосование.
Хорошо, Александр, а что вы скажете? Вот антитеррористическое законодательство фактически применяется против политических оппонентов. Зачем?
Я бы чуть шире и дальше начал. У нас есть смещение всех возможных понятий, которое началось уже, ну, лет 20 назад, наверное. Помните, у нас когда-то была борьба с терроризмом, контртеррористическая операция и все остальное, изменение контртеррористического законодательства, когда, среди прочего, в террористические преступления были записаны действия, которые по уму можно было бы назвать экстремистскими. Ну, пример, запрещенная в 2003 году исламская организация «Хизбут-Тахрир», запрещенная как террористическая Верховным судом, так на ней терактов до сих пор найти не могут. Я не скажу, что приятная идеология, но это что-то другое. Дальше. Экстремизм. Уже давно в понятие экстремизм впихивается то, что по уму было бы обычной оппозиционной деятельностью. И не первый год, и не первый десяток лет. Тоже сдвигаются понятия. Политика. Политическая деятельность, которая была важным признаком иностранного агента, в нее записали... Что в нее записали? Как объяснила администрация президента и проштамповал Конституционный суд, поскольку мы не можем определить, что такое политическая деятельность. Политическая деятельность – это все. Любое внятное высказывание, адресованное
власти. Вы на что намекаете? Что дальше будет экстремизм?
Я не говорю, что будет. Я говорю, что вот это все поле понятий
плывет.
И законодательное поле так последовательно смещено. Раз. И здесь, в этом, нету ничего нового. Насчет голосования, а я бы поспорил. Понимаете, ближайший аналог нашего замечательного правления, симпатичные латиноамериканские режимы второй половины 20 века, аргентинский социолог Гильермо О'Доннелл назвал делегативной демократией. То есть граждане голосуют за власть, та получает большинство и делает, что хочет при пассивности граждан. Ну, у нас не совсем так, но похоже. Получить вот этот самый мандат на делать все, что хочешь, причем не через маски клоунов, бегающих вокруг, а лично, это очень важно.
Но это все труднее при ухудшающейся экономической ситуации, при обещаниях, которые за 20 лет на 90% не выполнены, при всех вот неприятностях последнего времени, которые вкушают, значит, подданные Владимира Путина, трудно их убеждать голосовать еще там. Они проголосуют, а им пенсионный возраст еще раз повысят.
А я вот, ссылаясь на «Голос», на Романа Удота, вам скажу, что самые чистые, по его мнению, путинские выборы, когда фальсифицировать особенно ничего не нужно было, приходились как раз на посткрымское время, когда поляна, в общем, скорее зачищена, когда оппонентов нет. Оппонентов нет. Это очень важно, и что люди все-таки ориентируются на живые фигуры, на живых людей, прокламирующих какие-либо ценности. И то, что Алексей Навальный в тюрьме, то, что Бориса Немцова с нами нет, яркого человека, способного формулировать и доносить до людей определенные ценности. Назову еще одно имя, которое просто до политики не дожил, а сейчас у нас какие-то клоуны бегают на этом поле. Станислав Мартьялов, убитый в 1909 году, мог бы стать сильным левым политиком, с которым я бы не соглашался, но которого я бы внимательно слушал. Алексей Навальный, выступающий в этих роликах, собиравших миллионное и более число просмотров, это страшная опасность для серых людей, способных говорить только перед подготовленной аудиторией и только по бумажке. И что будет, если разрушить институты? Если запретить ФБК? Знаете, кто-то велел в море высечь. Как пойдет самоорганизация, ну, мы не знаем. Это всегда бывает неожиданно. И не всегда это бывает в приятную для окружающих сторону. Разрушая гражданское общество, лишая людей легальной возможности высказать свое недовольство или свои симпатии. А ведь выходили на митинги не только прямые сторонники Навального, но и те, кто просто за борьбу с коррупцией или просто против отравлений, посадок и так далее, лишая этих людей возможности высказаться, их толкают в какую сторону? В истории России такое уже было. Это, честно говоря, не настраивает на радужные перспективы. Лучше бы были институты, лучше бы были деятели, которые могли бы высказать иную точку зрения. Иначе, как мы знаем, было в прошлом, события могут переместиться действительно в поле законодательства в борьбе с терроризмом. Кто этого хочет? Наверное, этого никто особенно не хочет, но нынешние запретители просветительской деятельности сами не учили историю России и, видимо, не знают, к чему приводят подобные всеобщие, а-ля Салтыков-Щедрин, запрещение инакомыслия.
Ну вот мы спросили наших москвичей дорогих, что они думают о запрете работы штабов Навального. Давайте послушаем и оценим.
Почему власти запретили работу штабов Навального?
Потому что считают, что Навальный очень сильный игрок. Они хотят просто оставаться при власти, и так как Навальный и все его сторонники и штабы Навального рассказывают правду людям, раскрывают. Власти это боятся, и все сторонники пытаются от этого избавиться.
Сказать честно, я вообще считаю Навального врагом народа. И по поводу его штабов даже думать не хочу.
И я не интересуюсь такими вещами, как политика, особенно Навальный.
Думаю, просто потому что он переходит все границы, он подговаривает молодежь каким-то бесчинством, просто за деньги.
Все очень просто. Так как власти мешают координаторы штаба Навального, выводя протестные акции, естественно, проще всего убрать его. Ну, это логично. Здесь нет никаких подоплек. Есть власть и есть противодействие власти. Власти нужно работать, а противодействующие силы мешают работать. Как бы они ни работали, что бы они ни делали. Это нормальные процессы.
Не имею понятия вообще никакого.
Ну, я думаю, что это связано с тем, что они связаны с ФБК. То есть я только с этим связываю, потому что не могу сказать, что они представляли какую-то прям... доставляли много неудобств, потому что, насколько я знаю, они в основном просто помогают простым людям.
Ну вот это опрос на улицах Москвы, а у нас в интернете есть результаты. Итак, на первое место вышел страх цветной революции 39%. 30%, что власти хотят скрывать коррупцию, и месть за фильм о дворце Путина 27%. Ну вот я как раз про этот первый пункт и спрошу Василия Жаркова. А можно ли говорить, что действительно вот в России на месте автократии возникла такая тирания, но с другой стороны, ведь многие страны, там вот, я не знаю, там Италия, Португалия, Испания, через такое прошли. Может быть, есть какой-то вариант мирного и спокойного выхода, а не дальнейшая, так сказать, поляризация и ужесточение?
Наверное, он есть, но все более призрачный, я бы сказал так. Потому что, конечно, мы последние уже, наверное, 10 лет, начиная с 2011 года, с протестов тогда на Болотной, наблюдаем все большее расхождение власти и протестующих общественных структур и протестующие улицы. И это расхождение пока не свидетельствует о том, что они настроены на диалог. Понимаете? Поэтому
Наоборот, закон о просвещении, да, точнее, о запрете просвещения. Вот еще один сигнал.
И так далее, и так далее. Понимаете, конечно, в этом... И, кстати говоря, новые, довольно-таки при этом активные слои населения ущемляются в своих правах. И не обязательно, кстати, они были оппозиционно настроены. Но сейчас я вижу сплошное неприятие этого закона. Поэтому, понимаете, я бы сказал так, что, к сожалению... Возможно, мы уже прошли эту развилку, а следовательно, власть будет держаться столько, сколько она может. При этом, смотрите, никто же вам не скажет, когда это произойдет и почему это произойдет. Потому что очевидно, что у власти достаточно сил, чтобы держаться. Игнорировать общество.
Ну, с другой стороны, можно и подачки делать. Там социал-путинизм такой появился, ну, судя по посланию.
Ну, да, можно 5 копеек каждому пионеру дать на мороженое и каждому комсомольцу по червонцу. Да, это понятно. Но, во-первых, кстати говоря, эти подачки могут раздражать, потому что люди понимают, что это можно ведь исчислять и в ёршиках. Вот, и там получится очень мало. Но у власти, повторяю, достаточно сил, чтобы держаться там, где она сейчас находится. И, кстати говоря, события в Беларуси это очень хорошо им показали. Можно игнорировать протесты, можно их точно задавливать и дальше, собственно говоря, держаться там, где есть. Вы знаете, мне очень понравились слова моего друга Андрея Колесникова из центра Карнеги, который ответил на это таким анекдотом. «Я собираюсь жить вечно. И как? Пока получается». Вот мне кажется, что этим мы можем охарактеризовать лучше всего происходящее здесь событие.
Хорошо, у нас еще по минуте, видимо, время есть. Игорь, что вы скажете о перспективах, так сказать? Вы уже давно сказали, что в России, так сказать, автократия фашистского типа. Ну, а сейчас-то она какая? Если она была фашистской, то что с ней дальше-то произошло?
Ну, нет, это как раз нормальная эволюция. Если мы вспомним классический фашизм Муссолини, то он эволюционировал все время практически, пока Муссолини был у власти, в сторону ужесточения репрессий, в сторону дебилизации такой. То есть начинался он еще условно без, например, антисемитизма, к примеру, да, потом антисемитизм появился. Начинался он еще при... в парламенте, где присутствовала оппозиция реальная, потом она была вся уничтожена, ну и так далее. Да, свобода СМИ тоже постепенно уничтожалась. То есть как раз это вполне актуальное историческое сравнение с классическим фашизмом времен Муссолини. Мы, значит, переходим постепенно из такого мягкого фашизма начала 20-х к более жесткому фашизму 30-х, да, но еще пока мы не дошли до самого такого уже сверхжесткого фашизма, который был даже не в государстве, не в королевстве Италии, да, когда Муссолини был дуче, а в республике Сало. До этого мы еще, конечно, не дошли, но все может быть к несчастью. Я, как я уже говорил, мы можем ожидать всего чего угодно с таким руководством страны, непредсказуемо, в общем-то. Что касается, да, социал-путинизма, то действительно, есть как вот, мне кажется, сейчас есть развилка вот такая. Значит, людей, население нужно как-то сплачивать вокруг власти, делать лояльным власти. И есть два метода. Один метод рациональный, это некий социал-путинизм. Это метод социальных подачек разным группам населения, прежде всего социально незащищенным. И вторая развилка – это сплачивать население уропатриотической истерией и всякими военными демонстрациями, всякими аннексиями и агрессиями. Это такой рациональный путь. Вот пока непонятно, по какому пути пойдет Путин.
Хорошо. Александр, а что вы скажете? Все-таки на какой развилке мы находимся?
Я не уверен, что мы находимся на развилке. И я бы снизил пафос. Средненькая, провинциальная, чем далее, тем более провинциальная, вспомним закон о просвещении, диктатура, которая движется в определенном направлении, которое это получается. Добавим к перечисленному еще то, что называется дискурсивный контроль, когда повестку дня обсуждения определяют не общество. И это может продолжаться долго, потому что связано далеко не только теперь с фигурой Владимира Путина, а есть... существенные страты общественные, которые это поддерживают. Но напомню заголовок одной, не знаю, какая она внутри, книги о Советском Союзе. Это было навсегда, пока не кончилось. Подобные системы без обратных связей обещают неожиданности и не всегда приятные.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Василий Жарков, Александр Черкасов, Игорь Эйдман были в нашем эфире. Вел программу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.